Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Греция, обязательства перед кредиторами, государственными и частными. Министерство энергетики предлагает построить в России специальные трубопроводы для автомобильного топлива. Чем вызван недавний отток вкладов в российских банках? Страны Европы вновь говорят о нехватке газа на внутреннем рынке. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Министры финансов стран еврозоны в последний момент отложили намеченную на эту среду встречу, на которой, как предполагалось, они могли предварительно одобрить проект новой, уже второй, программы финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. В минувшее воскресенье парламент Греции одобрил программу мер, предстоящей властям страны на ближайшие годы, жесткой экономии государственных расходов. Это было главным из условий, на которых Европейский Союз соглашался предоставить стране новые антикризисные кредиты, главным, но не единственным. Евросоюз настаивает также не только на дополнительных сокращениях государственных расходов, но и на письменных гарантиях ведущих политических партий, что они не откажутся от взятых на себя обязательств под новые кредиты и после предстоящих в апреле внеочередных парламентских выборов в стране. Более того, от предварительного одобрения греческих планов государственными кредиторами, Европейским Союзом и Международным валютным фондом напрямую зависит сама возможность выполнения Греции еще одного условия новых кредитов, а именно соглашение с ее частными кредиторами, купившими ранее греческие гособлигации, об условиях реструктуризации этой задолженности. Переговоры с представителями частных держателей государственного долга Греции, на долю которых приходится большая его часть, идут уже восьмой месяц. В целом им предлагается согласиться, во-первых, на обратный выкуп у них греческих облигаций самим правительством Греции, но по цене значительно ниже первоначальной, а во-вторых, обменять имеющиеся у них греческие гособлигации на новые, но с гораздо более дальними сроками погашения, в том числе 30-летние. Любое предложение означает значительные потери инвесторов. Вопрос, какие именно? Судя по недавним сообщениям, камнем преткновения остаются ставки процентных платежей по новым, более дальним облигациям. Когда переговоры только начинались, частные инвесторы, а это крупные банки, инвестиционные и другие финансовые компании и фонды, не соглашались на ставки менее 5% годовых, тогда как Европейский Союз настаивал не более 4%. И тогда потенциальные потери инвесторов оценивались сначала в 50% их прежних вложений в греческий долг, а потом в 70%. Теперь, судя по некоторым сообщениям, речь идет уже о ставках от 3,5% до 4%. Значит ли это, что и потери могут составить намного больше 70%? Из Москвы аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Я думаю, что будет эта цифра близка к 70%, может быть, чуть выше, вряд ли намного сильнее, поскольку, во-первых, это уже будет тогда не похоже на добровольную реструктуризацию, и вообще она теряет всякий смысл, если потери инвесторов составят практически 100% или что-то близкое к этому. И второй аспект заключается в том, что наряду с облигациями инвесторы, скорее всего, получат какой-то инструмент, который будет им обеспечивать дополнительный доход в случае, если ситуация в Греции будет улучшаться. Если увеличится налоговое поступление, если стабилизируется вот этот спад и начнется восстановление экономики.
В целом, на долю частных инвесторов приходится, по экспертным оценкам, примерно 2/3 накопленного Грецией долга. Остальную часть держат официальные институты, в частности, Европейский центральный банк или центробанки других стран еврозоны. Однако пока речь идет о потерях лишь первой группы – частных кредиторов, но не второй. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Овчинников.
В современной истории рынка в последние, скажем, 20-30 лет, в общем, момента реструктуризацию долгов проводили, как правило, страны, либо частные заемщики на развивающихся рынках, в то время как суверенных дефолтов среди развитых стран или регионов фактически не было. Но из последних сообщений, прежде всего, самого Европейского центрального банка, можно понять, что их позиция несколько смягчилась, и ЕЦБ уже сейчас не настаивает жестко на том, что он не должен вообще ничего потерять.
Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, что инвесторы с пониманием, я думаю, относятся к тому, что Европейский центральный банк, который держит значительную долю греческих облигаций, просто не может пойти на списание формальное, поскольку это подпадает под скрытое кредитование бюджета одной из стран, которую, в принципе, Европейский центральный банк не может себе позволить.
Если Греции в итоге будут предоставлены новые антикризисные кредиты и страна избежит дефолта, можно ли, на ваш взгляд, предположить относительно скорое снижение стоимости новых собственных заимствований Греции на долговых рынках до более или менее приемлемых уровней? Александр Овчинников, компания «Тройка Диалог».
Память рынков коротка, и вполне возможно, что даже после самой жесткой реструктуризации при определенных условиях люди будут вновь возвращаться и проявлять определенный интерес к активам Греции, я думаю, уже через год. Самое главное, чтобы Греция оставалась в рамках, скажем так, цивилизованной страны, чтобы недовольство населения не привело к каким-то более серьезным социальным последствиям.
Министр финансов Греции заявил в минувшую субботу, что договориться с частными кредиторами его правительству необходимо не позднее ближайшей пятницы, то есть 17 февраля. Но без предварительного согласия министров финансов стран еврозоны на новое кредитное соглашение с Грецией частные кредиторы не подпишут своего. Министры встретятся теперь в понедельник, 20 февраля, то есть ровно за один месяц до очередного крупного платежа Греции по накопленному долгу, почти на 15 миллиардов евро. Этого времени, как надеются пока в Брюсселе и Афинах, впритык хватит на то, чтобы страна смогла получить первые деньги в рамках новых кредитов. Без них Греция уже 20 марта, когда предстоит произвести платеж по долгам, реально оказывается на грани дефолта. Первого в современной истории долговых рынков, когда речь идет не о развивающейся стране, а об участнице Организации экономического сотрудничества и развития, которая объединяет сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира.
Заместитель министра энергетики России Сергей Кудряшов направил правительству предложение о создании в стране разветвленной сети трубопроводов для поставок нефтепродуктов. Объем финансирования, как сообщила газета «Ведомости», оценивается на уровне 350 миллиардов рублей или примерно 11 миллиардов долларов в пересчете. В министерстве считают, что реализация проекта позволит в будущем избежать возникновения дефицита на внутреннем топливном рынке, подобного тому, что случился весной 2011 года. Тогда российским властям пришлось принимать экстренные меры для обеспечения бензином российских регионов. В частности, правительство ввело фактически запретительную пошлину на экспорт топлива, установив ее на уровне 90% от ставки экспортной пошлины на нефть. Она продолжает действовать и сейчас. Кроме того, уже в этом году для стабилизации рынка Министерство энергетики договорилось с ведущими нефтяными компаниями о замораживании внутренних цен на бензин до начала марта. Говорит аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Такое решение имеет целый ряд объективных факторов. Во-первых, это накопленные запасы, которые нефтяные компании, опять же, по инициативе Минэнерго создавали в течение прошлого года. Поэтому никакого дефицита на рынке бензина сейчас не наблюдается. И поэтому для ускорения оборачиваемости компании могут реализовывать нефтепродукты с учетом сохранения цен на заправках на стабильном уровне. С другой стороны, безусловно, повышение акцизов и низкая маржа в рознице, она могла бы найти свое отражение в конечной стоимости бензина на заправках, но тем не менее, с учетом необходимого обеспечения социальной стабильности в преддверии президентских выборов, равно как и надежды нефтяной компании на то, что все-таки правительство и дальше будет рассматривать модернизацию действующей налоговой системы, равно как и предоставлением каких-либо преференций по налогам, собственно, такое решение было принято.
С тем, что в стабилизации внутреннего топливного рынка есть как экономические, так и политические причины, согласен и президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Однако он подчеркивает, что решение нефтяных компаний о замораживании цен на бензин было отнюдь недобровольным.
Сейчас на рынке происходит стабилизация, связанная с тем, что достаточно большие запасы были накоплены в период зимы. Но у нас всегда зима – период пониженного спроса. Производство работает как бы обычно, да, спрос понижен, поэтому увеличиваются запасы. И в этот период всегда у нас цены стабильные. Плюс еще политическая ситуация наложилась, которая требует фиксации цен до выборов. Но вы знаете, так называемые договоренности и так далее. Это не договоренности, а просто есть прямое указание не повышать розничные цены до начала марта, как бы до выборов.
Очевидно, что согласие нефтяных компаний до марта не повышать розничные цены на бензин обернется для них заметными финансовыми потерями. Насколько значительными они могут быть с учетом повышенных акцизов на нефтепродукты и относительно низкой рентабельности в отрасли? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
По нашим оценкам, речь может идти примерно о сумме в 1 миллиард долларов за 3 месяца, если такое решение не будет пролонгировано и дальше. При этом в ряде СМИ обсуждались возможность компенсационных механизмов, в частности, посредством снижения экспортных пошлин на дизельное топливо и мазут. И вот если такое решение будет принято, то вот эти недополученные средства, они могут быть компенсированы посредством вот снижения экспортных пошлин.
О том, что в качестве компенсации замороженных цен на бензин власти могут разработать механизм снижения пошлин на дизельное топливо и мазут, в понедельник написала газета «Ведомости». Однако, по словам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, это решение, даже если оно будет принято, не сможет возместить убытки независимых продавцов топлива.
Как говорится, обещать не значит жениться. Обещают, посмотрим, что будет. Если снизят, ну, наверное, это будет какое-то послабление для нефтяных компаний. Но я еще раз подчеркиваю, для нефтяных компаний, а для независимой розницы, все те потери, которые они принесли в прошлом году от замораживания цен, никто, естественно, ничего не вернет. Это потери, прямые потери для бизнеса малого и среднего в стране.
На этом фоне российские нефтяные компании добиваются отмены запретительной пошлины на экспорт бензина, действующей в стране уже 9 месяцев. Однако, по мнению чиновников, возвращаться к прежней ее ставке пока рано. Аналитик Номосбанка Денис Борисов называет позицию властей вполне ожидаемой.
Именно повышение пошлин до 90% от нефтяной на бензин и привело к сложившейся ситуации достатка бензина. Понятно, что в преддверии весенне-летнего сезона, когда традиционно на светлые нефтепродукты, но прежде всего бензин, начинает расти, понятно, что никто эту пошлину отменять не будет из-за опасений того, что ситуация прошлого апреля, когда на рынке реально ощущалось дефицит бензина, она может повториться. Поэтому я думаю, что как минимум до осени 90% пошлина на экспорт бензина сохранит.
Тем не менее, уже сейчас, несмотря на высокие пошлины, производители нефтепродуктов, как утверждает Евгений Аркуша, предпочитают поставлять бензин на экспорт, чем продавать его на внутреннем рынке. После же отмены моратория на повышение цен, по его словам, бензин как в розничном, так и в оптовом звене снова начнет дорожать.
На сегодняшний день видно, что сокращаются поставки на внутренний рынок, сокращается в некотором смысле производство даже нефтепродуктов и увеличивается экспорт. Поэтому Министерство энергетики делает все возможное, чтобы сохранить запасы, чтобы не повторять прошлогодний кризис, даже путем насильственного, так сказать, закрытия экспорта для некоторых компаний. То есть, в принципе, я не вижу никаких катаклизмов в ближайшее время. До марта цены будут стоять, все будет достаточно стабильно. Что касается событий после марта, то, конечно, увеличение акцизов сыграет свою роль определенную. Поэтому, скорее всего, цены и в опте, и в розницу после мартовских выборов пойдут вверх.
Пока на розничном рынке отмечается снижение потребительских цен на бензин. Начиная с середины декабря, он дешевеет в пределах от 0,1% до 0,2% еженедельно. Для сравнения, за весь минувший год топливо на автозаправках подорожало почти на 15%.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Чем вызван недавний отток вкладов в российских банках? Страны Европы вновь говорят о нехватке газа на внутреннем рынке. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в январе 2012 года сократился на 2%, а вкладов компаний и предприятий на 10%, сообщил в конце прошлой недели Центральный банк. Для сравнения, в 2011 году в целом объем частных вкладов вырос почти на 21%, а годом ранее на 31%. Многие эксперты считают январский спад частных банковских накоплений в значительной степени сезонным и почти традиционным для этого времени года. Тем более, если вспомнить, что еще в декабре рост этих вкладов стал рекордным за год – 7,3%. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Действительно, динамика в первую очередь объясняется им сезонными факторами. Мы в декабре видим достаточно серьезный приток, больше, чем 7%. Естественно, в январе мы видим некоторые оттоки, что связано и с новогодними праздниками. И второй фактор – в январе рубль укрепился по отношению к доллару, ну, более чем на 6%, то есть какая-то валютная переоценка тут также сыграла свою роль.
Здесь имеется в виду переоценка по более высокому курсу рубля валютной части банковских накоплений населения. Это примерно 19% всей их суммы, что и дает некоторое сокращение общего их рублевого объема. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Безусловно, фактор сезонности присутствует, но говорить о том, что это какая-то четкая закономерность и устойчивая тенденция, нельзя, потому что, например, в 2010 году наблюдался, наоборот, прирост вкладов. Но, естественно, поскольку люди склонны больше тратить в январе, больше расходовать средств, плюс многие планируют свои депозиты с декабря по декабрь, то есть могут не продлевать свои депозиты на следующий год, а частично снимать средства, то такой эффект может возникать.
Речь идет о срочных депозитах, на которых частные вкладчики размещают свои накопления на срок до одного года. Одним из главных факторов динамики объема банковских вкладов являются процентные ставки по ним. В 2010 году они были в России высокими, и рост, например, частных вкладов в течение года составил 31%. В 2011 году, особенно в первой половине, ставки снизились, достигнув двухлетнего минимума, после чего вновь начали расти. И в целом за прошлый год объем частных банковских вкладов в России вырос на 21%, то есть на треть меньше, чем годом ранее. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Первый фактор, на который я бы обращала внимание при прогнозировании депозитного рынка, в частности розничных депозитов, это вопрос социальных индексаций бюджета, потому что не секрет, что быстрый рост депозитной базы, рост депозитов частных вкладчиков в предыдущие годы, в частности в 2010 году, он был связан с тем, что была очень активная индексация пенсии, и в 2010 году индексация пенсии составляла 45% в номинальном выражении. В 2011 году темп индексации замедлился где-то до 10% по предварительным данным. И, на мой взгляд, это вот, собственно, ключевой фактор, почему рост депозитов замедлился. Второй момент – это, безусловно, процентные ставки. Действительно, они в последнее время повышаются, особенно повышаются реальные процентные ставки из-за низкой инфляции. Наверное, если бы инфляция была выше, то рост депозитной базы был бы ниже, чем 20% уровень в 2011 году. Прогноз на 2012 год предполагает сохранение роста депозитной базы где-то на 20%. И, опять-таки, если будет принято решение по ускоренной индексации пенсии, то вполне возможно, что он может оказаться выше.
В 2010 году в России рост частных банковских вкладов вдвое опередил рост потребительского кредитования, то есть, условно говоря, вкладчики скорее предпочитали сберегать, чем тратить. В 2011 году сложилась прямо противоположная ситуация. Уже рост потребительских кредитов в 2,5 раза превысил темпы роста частных вкладов. Каковы теперь прогнозы на 2012 год? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит».
Еще в 2010 году мы наблюдали желание всех экономить и при этом очень низкую экономическую активность. Естественно, это вылилось в то, что много средств шло на депозиты и мало выдавалось кредитов. То есть, соответственно, банки много вкладывали в ценные бумаги в те времена. Выдавать кредиты было, собственно говоря, особо некому. В 2011 году наблюдалась обратная ситуация и, скорее всего, примерно она сохранится в 2012 году. И рост кредитного портфеля составит порядка 20%, думаю. Кстати, нужно отметить, что вот эти параметры портфеля кредитов в целом по банковской системе за год, они очень сильно коррелирует с изменением денежной массы, а ее динамика ожидается на уровне как раз 20%.
В 2011 году общий объем частных вкладов в российских банках увеличился на 21%, а объем потребительских кредитов в стране на 36%. Как, по вашим прогнозам, этот разрыв в 1,7 раза может измениться в 2012 году? Наталья Орлова, Альфа-банк.
поскольку все-таки существуют риски того, что рост депозитной базы, он постепенно со временем будет замедляться, просто вот в силу исчерпания, так сказать, значимости бюджетного фактора, фактора социальных индексаций. Конечно, и рост розничного кредитного портфеля банковской системы тоже в какой-то степени будет ограничен, по всей видимости, темой фондирования. Поэтому я не исключаю, что темп роста кредитного портфеля розничного в 2012 году он останется порядка 20-25%, то есть он по-прежнему будет выше, чем рост депозитной базы. Но, тем не менее, этот разрыв будет не такой значимый, как в 2011 году, когда, по большому счету, банки, которые накопили избыточную ликвидность, они ее размещали в кредитование. И это одна из причин, почему кредитный портфель и в корпоративном сегменте, и в розничном в 2011 году так быстро рос. То есть это не только вопрос спроса, это еще вопрос желания банков размещать избыточную ликвидность, которая у них накопилась.
По текущим прогнозам Центрального банка, общий объем частных вкладов в российских банках в 2012 году увеличится на 20%. В 2011 году, напомним, этот рост составил 21%, а в 2010 году – 31%.
Согласно заявлениям европейских газотранспортных операторов, несколько стран Евросоюза, в первую очередь Италия и Германия, до сих пор не могут получать природный газ в тех объемах, которые им необходимы в условиях аномально холодной для них зимы. В частности, в Германии из-за сокращения поставок российского топлива остается напряженная ситуация с энергоснабжением. Как сообщило Национальное министерство энергетики, ряд регионов страны, в основном в северной и южной ее частях, испытывают проблемы со снабжением природным газом. Там потребители получают меньшие объемы топлива, чем это предусмотрено контрактами с «Газпромом». Впрочем, заместитель председателя правления концерна Александр Медведев эти заявления опровергает уже давно.
Нас обвиняли в том, что «Газпром» сокращает поставки газа в Европу, чего не было, нет и быть не может. Работая в рамках контрактных прав и обязанностей, мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить заявки наших потребителей.
Не лучшая ситуация и в Италии. В частности, во вторник местные компании запросили в России примерно 107 миллионов кубометров газа, тогда как «Газпром» согласился продать менее 94 миллионов кубометров. В целом, с учетом сокращения поставок из Норвегии и Алжира, дефицит топлива на итальянском рынке оценивается на уровне 10% от необходимых объемов. Почему российский «Газпром» не в состоянии обеспечить своих европейских потребителей нужным количеством газа? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я хочу сразу же остановиться на главных причинах вот этого. Потому что то, что мы слышим от «Газпромовских» менеджеров, оно, мягко говоря, действительности не соответствует. Первое заявление было такое. Мы сокращаем сознательно поставки за границу, чтобы обеспечить российских потребителей в зимний период. Затем пошло заявление о том, что во всем виновата Украина. Затем пошло заявление о том, что во всем виноват третий энергетический пакет Европы, хотя причем здесь этот пакет, который борется с монополизмом. И вот все эти противоречивые заявления, они, я думаю, нацелены на то, чтобы скрыть истинную причину.
А в чем, на ваш взгляд, эти истинные причины заключаются?
А истинная причина заключается в том, что «Газпром» на протяжении нескольких лет срывал и под конец окончательно сорвал свою программу строительства подземных газохранилищ. Они как раз необходимы для того, чтобы снимать напряжение в пиковые периоды, а у «Газпрома» таких возможностей нет. С Украиной не удалось договориться. У Украины много газовых хранилищ под землей, и они предлагали свою помощь. Но тут «Газпром» проявил неуступчивость, и с Украиной у них тоже ничего не получилось в этом плане. Фактически это проявление очень плохого менеджмента и близорукости в стратегической политике «Газпрома».
Вы говорите, что основной причиной неспособности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу является отсутствие у него в достаточного количества подземных хранилищ. Но есть ли у него возможность нарастить экспорт по своим трубопроводам?
Это технологически невозможно по той причине, что вот сейчас, в этот момент, все промыслы «Газпрома» работают на полную мощность, и отбор газа из тех подземных хранилищ, которые все-таки имеются, он тоже идет по полной программе. У «Газпрома» просто не хватает газа, чтобы удовлетворить своих клиентов за границей.
Что в этой ситуации вы можете сказать о заявлениях российского «Газпрома», регулярно обещающего наращивать объемы своих поставок в европейские страны?
заявлениям «Газпрома» надо относиться все-таки критично. Они то и дело говорят, что, ну, например, во всей России будет производиться 1 триллион кубических метров газа. Затем они объявляют, что 20% американского газового рынка завоюют. То они объявляют так называемую революцию сланцевого газа голливудским фильмом. Так что как открывает рот газпромовский чиновник, того и гляди, ляпнут что-нибудь вроде этого. Поэтому нужно смотреть на практические объемы газа, которые могут быть поставлены, а не на заявление.
Если вернуться к теме строительства подземных хранилищ газа, на ваш взгляд, понимает ли сегодня «Газпром» существование такой проблемы и готов ли он ее каким-либо образом решать?
Тут очень трудно сказать, поскольку у «Газпрома» сейчас одновременно есть гигантские проекты, требующие вложения миллиардов и миллиардов долларов. Это и «Южный поток», который они собираются строить, это расширение «Северного потока», это Баваненковское месторождение, это строительство газопроводов из Якутии и из Иркутской области к Тихому океану. Это освоение Штокмана, это освоение Киринского блока в Охотском море. Так что, если все это вместе сложить, то я боюсь, что у «Газпрома» просто денег не останется на то, чтобы вкладывать и в газификацию России, и в строительство подземных газохранилищ. А еще надо учесть, что компании приходится вкладывать, опять-таки, сотни миллионов долларов в неэкономические и невыгодные проекты, вроде строительства олимпийских объектов в Сочи.
Иначе говоря, получается, что в случае повторения холодных зим европейские потребители российского газа вновь могут испытать его нехватку.
Да, безусловно, ситуация может повториться. Я не исключаю, что «Газпрому» придется, может быть, уступить часть своего рынка независимым производителям газа в России, которые довольно быстро могут увеличить добычу, и тогда закупать у них газ, может быть, даже по более высокой цене, чем это делается сейчас. Или снова увеличить закупки газа в Средней Азии, которые «Газпром» свернул после скандала с контрактом в Туркменистане.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.